Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Гром, аяты 3 и 4.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
Он тот, кто простер землю, воздвиг на ней незыблемые горы, заставил течь реки, взрастил из разных плодов по паре и укрыл день ночью. Воистину, во всем этом знамение для людей мыслящих. На земле есть участки сопредельные, виноградники, нивы, пальмы, растущие и из одного корня, и из разных корней. И орошают их одной и той же водой. Но одни плоды мы создаем более вкусными, чем другие. Воистину, во всем этом знамение для разумных людей».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903-50-65-508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 14-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ибрахим». Сегодня мы рассмотрим 13-й по 15-й аяты Священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том. Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 13 и 14 аяты суры Ибрахим в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 13 и 14 сура Ибрахим.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
Неверующие говорили своим посланникам: «Или мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в лоно нашей религии». И Господь внушил посланникам откровение: «Мы непременно погубим грешников и поселим вас на земле после них. Так воздаю я тем, кто страшится расплаты моей и моей угрозы».
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали о том, что пророки призывали безбожников уверовать и при этом опирались на прочную и ясную логику. Однако путь и методы нелогичных людей сводятся к тому, что когда они чувствуют слабость и неспособность в речах и идеях, то они отбрасывают в сторону логику и аргументы и прибегают к силе. В данном аяте повествуется, в частности, что когда безбожные и упрямые народы, которые постоянно ищут повод и отговорки, столкнулись с ясной и прочной логикой пророков, они решили прибегнуть к силе. Так говорится, в частности, в 13 аяте.
«Неверующие говорили своим посланникам, или мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в лоно нашей религии. И Господь внушил посланникам откровение: мы непременно погубим грешников».
Безбожники и идолопоклонники делают такие заявления, возомнив себя хозяевами всей земли, и не признавали за пророками элементарных гражданских прав. Поэтому в Коране говорится, что неуверовавшие говорили
«с нашей земли».
А ведь Всевышний и Всемогущий Аллах создал землю и все блага для праведных рабов своих. Притеснителям и грешникам ничего в этом мире не принадлежит, и все, что они имеют, они присвоили себе силой и не по праву. Далее в этом же аяте 13 священный Коран повелевает, что Всевышний в это время успокоил пророков, придал им уверенности и в откровении подчеркивает.
«И Господь внушил посланникам откровение: мы непременно погубим грешников».
Пророки никогда не боялись этих угроз, и их железная воля нисколько не колебалась. Принимая во внимание то, что уверовавшие притеснители угрожали пророкам изгнать их с их земли, Всевышний пообещал:
«И поселим вас на земле после них».
Так Бог обещал очистить землю от неверных и расселить на ней пророков. Далее в Коране Всевышний отмечает, что такая победа будет подарена не каждому, а лишь тем, кто будет богобоязненным, проявит ответственность, а также будет бояться воздания карой за заблуждение, насилие и греха.
«И поселим вас на земле после них. Так воздаю я тем, кто страшится расплаты моей и моей угрозы».
Таким образом, благо и милость Аллаха необходимо заслужить. Они не могут быть беспричинными. Тем более, если это человек, который, чувствуя ответственность перед степенью справедливости Аллаха, сторонится насилия и притеснения и не проявляет упрямства и вражды в отношении призыва истины. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 13 и 14.
Политика притеснителей является нелогичной, сводится к угрозам и ссылке оппонентов. В числе неизбежных обещаний Всевышнего является погибель и уничтожение всех притеснителей и установление руководства и правления праведных рабов Бога, и это произойдет, когда настанет конец света с приходом обетованного Спасителя имама Махди, да приблизит Аллах его пришествие, непорочного члена дома великого пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Безбожники и идолопоклонники считают землю своей собственностью и не признают за верующими ни малейшего права, хотя перед Всевышним все обстоит как раз наоборот. Земля принадлежит верующим, притеснителям и неуверовавшим нет на ней места.
Друзья, давайте послушаем 15 аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 15, сура Ибрахим.
Посланник попросил даровать им победу, и каждый упорный притеснитель оказался в убытке.
Данный аят продолжает тему предыдущего. В нем, в частности, рассказывается, что когда пришел назначенный час и терпению пророков пришел конец, после того, как они исполнили свою миссию в отношении своих народов, те, которые уверовали, проявили богобоязненность, а остальные продолжали отстаивать свое неверие и безбожие и постоянно угрожали пророкам, в это время пророки попросили у Бога победу.
Посланники попросили даровать им победу.
Всевышний, в свою очередь, удовлетворил молитву и просьбу этих истинных муджахидов, и заблудшие притеснители разочаровались, понесли урон и пропали. Так говорится об этом в Священном Коране.
Каждый упорный притеснитель оказался в убытке.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 15-го.
Верующий в Бога человек никогда не разочаровывается и всегда ожидает более лучших условий, а также уверен в искоренении насилия и установлении правления справедливости во всем мире.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасений, с посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имам Махди, Иляхи Амин.
Иранский базар. Одна из тайн мироздания – это сложность человеческого органа. Никакая школа, никакой медицинский центр до сих пор не смог претендовать на полное знание внутренних свойств человеческого органа. В течение истории медицины в разных медицинских школах, в том числе в египетской, иранской, китайской, индийской, греческой школах, даже в современной медицине, несмотря на ценный полученный опыт в здравоохранении и лечении болезней, все еще продолжается движение к усовершенствованию. Иранская традиционная медицина считается одной из древнейших медицинских школ в мире, которая пользуется богатым ресурсом на базе более 14 тысяч книг, написанных выдающимися врачами этой страны, содержащих несколько тысяч рецептов, лечебные свойства которых были доказаны в течение долгих веков. Более 85% данных рецептов вмещают травяные лекарства. Работы выдающихся иранских врачей, такие как Рази, Ахвази, Авиценны, Джарджани, считались главными источниками медицины в западных странах в течение 6 веков. Явными особенностями иранской традиционной медицины считается ее опора на здравоохранение, общий взгляд, внимание на духовные и нравственные вопросы, опора на естественные методы, которые имеют наименьшие побочные эффекты и особый подход к больному. Лечебные методы иранской традиционной медицины основаны на двух частях – лекарство и зикр, то есть многократное произнесение молитвенной формулы. С точки зрения иранских врачей-специалистов по традиционной медицине, лекарство и зикр оказывают одинаковое влияние на лечение заболевания.
и дополняют друг друга на этом пути. Иранский врач и хаким, верующие в то, что Всевышний вместил лечение всех видов болезни в природу, считают травяные лекарства одним из главных лечебных ресурсов, что играет самую эффективную роль в здравоохранении и лечении заболеваний человека. Пользуясь богатой травяной разновидностью, содержа примерно 8 тысяч видов растений, 1/4 которых имеет лекарственные свойства, и применяется в производстве духов, пряностей или товаров для красоты и здоровья. Иран таким образом занимает высокое место в мире с этой точки зрения. Более 1700 травяных видов считаются местными в Иране и наблюдаются только в этой стране, что является особой возможностью для Ирана. С экономической точки зрения данная серия пользуется такой ценностью, что считается одним из товаров ненефтяного экспорта страны. Сегодня более 3000 компаний и разных центров в частном и государственном секторах работают в сфере идентификации, культивации, выращивания, производства и извлечения биологически активных веществ, а также обработки и упаковки лекарственных трав, травяных лекарств, естественных продуктов. Продукты обработки лекарственных трав представлены на рынках в виде эфирного масла, экстракта, ферментов и разных видов травяных дистилляторов и красителей. Так как травяные продукты прямо связаны со здоровьем общества, деятельность государственного сектора в этой области считается обязательной. В области травяных лекарств государственный сектор предпринимает усилия, чтобы путем создания научно-технологических парков, исследовательских центров, соответствующих факультетов, создать необходимые предпосылки для образования, распространения культуры и теоретических и практических исследований в рамках повышения качественного и количественного уровня травяных продуктов. В рамках этого пользуется особым значением присутствие иранских инновационных компаний в качестве центров индустриализации идей фармацевтической области, которые представляют необходимые для рынка креативные продукты с целью привлечения и сохранения рынка. Сегодня в Иране работают десятки инновационных компаний в сфере травяных лекарств путем производства и коммерциализации своих продуктов. Продукты таких компаний экспортируются в разные страны мира, в том числе в активные в этой области страны, такие как Индонезию, Малайзию, Сингапур и Вьетнам. Союз экспортеров лекарственных трав и продовольственных продуктов Ирана входит в число организаций, работающих в Иране в области экспорта травяных продуктов. Данный союз, который начал свою работу в 1966 году с целью улучшения и расширения экспорта лекарственных трав, травяных смол, корней растений и сельскохозяйственных семян, считается филиалом Палаты торговли, промышленности и рудников Ирана. В цели данного союза входит создание подходящих предпосылок для развития экспорта лекарственных трав на мировых рынках путем улучшения качества, полного осуществления законов стандартных норм, а также теоретического и практического маркетинга. Союз экспертов лекарственных трав Ирана имеет более 250 членов, среди которых можно указать на компанию «Зеленые травы жизни», которая в 2013 году вошла в список лучших экспортеров травяных лекарств Ирана. Компания «Зеленые травы жизни» начала работу в 1969 году в двух частях – производства и экспорта лекарств, товаров здоровья, продовольственных товаров. Компания производит лекарства в виде эфирного масла, гранул, сиропов, капсул, средств для полоскания рта, кремов и гели травяного происхождения, собирает и обрабатывает разные части растений при помощи самых передовых устройств, современной технологии и науки. внимание на качество сырых материалов в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами привело к тому, что компания производит сельскохозяйственные продукты, свободные от пестицидов и гербицидов. Научно-исследовательское отделение данной компании, где работают самые опытные профессора-исследователи, контролирует все этапы производства от начала выращивания гидропонных теплицах и фермах до сбора плодов и обработки окончательного продукта в специальных лабораториях для микрохимических исследований. Среди других авторитетных компаний, работающих в сфере травяных лекарств, следует указать на такие компании, как Ясудж Барич Эссанс, Иран Дарук, Буали Дару, Дару Дарман, Салаф Чиган, фармацевтическая компания Голь Дару и Мехр Гиях. Большая часть деятельности компании «Мехр Гиях» относится к производству травяных чаев. Интересно, что еще 150 лет назад, когда чай популярный был напитком в Иране, иранцы использовали травяные чаи в качестве самых приятных и вкусных напитков. Травяные чаи, произведенные компанией «Мехр Гиях», свободны от любых видов добавок, ароматизаторов, жиров и консервантов, и в них применены сырые материалы высокого качества. Чайные пакетики, которые содержат травяные материалы, созданные из пряжи кукурузного крахмала, в них не применены клей и степлерная скоба. Пакетики чая, сшитые посредством теплоты, сохраняют запах и биологически активные вещества трав и препятствуют попаданию воздуха и влажности в пакетики. Регулярная и точная текстура пакетиков, их пирамидная форма способствует 98% обороту воды через них, что позволяет сохранение всех свойств травяного чая. Обработку лекарственных трав можно считать одной из самых влиятельных отраслей в экономике Ирана, основанной на местной науке, божественных дарах и инновационной экономике. Наличие потенциальных возможностей в Иране сделало инвестиции в этой области прибыльными. В рамках этого иранские деятели в этой области стараются превратить относительные преимущества в конкурентоспособные, используя современные науки и технологии, знакомясь с продвинутыми методами предложения продуктов и дополнения научно-технологической цепи. Для упрощения входа на мировые рынки иранских производителей посредством повышения качества, маркетинга и пропаганды. Небесные суры.
В сегодняшней программе мы поговорим о содержании суры Ибрахим, в которой отмечается, что Аллах руководит человеком, и человек должен благодарить за божественные дары. Сура Ибрахим с 52 аятами считается 14-й сурой Священного Корана. За исключением аятов 28 и 29, остальные аяты были ниспосланы в Мекке. Поскольку в этой суре повествуется о его светлости Ибрахиме, да будет мир с ним, его молитвах, искренних усилиях этого великого посланника Аллаха для руководства человека, сура называется «Ибрахим». В другой части суры упоминаются и другие пророки – Нух, Муса, Аят, Исамут и их народы. Сура «Ибрахим», как и ряд других сур священного Корана, начинается буквами «Мукатта». Это комбинация букв, с которых начинается 29 сур Корана. О смысле этих букв-символов можно сказать, что Коран с его уникальными и бесподобными аятами состоит из этих простых букв и слов, и именно в этом чудесный характер небесного писания мусульман. «Алиф лям ра» – это писание, которое мы не спаслали тебе, чтобы ты повел людей от мрака неверия к свету веры, соизволение их Господа на путь великого достохвального. Сура Ибрахим, аят 1. В суре Ибрахим речь начинается с важной роли Корана в избавлении человека от мрака неверия и язычества и направлении его к свету веры и монотеизма, и говорит: «Это писание, которое мы не спаслали тебе, чтобы ты повел людей от мрака неверия к свету веры». В принципе, все образовательные и гуманные задачи Корана заключаются в том, чтобы вывести человека из мрака неверия к свету веры. Суть миссии пророка и основное назначение Корана – это спасение человека от язычества и угнетения и наставление его на путь знания и справедливости. Этот аят показывает, что все необходимое для руководства человека приведено в Коране, и эта книга является не просто собранием аятов для чтения, а великолепной инструкцией жизни. Поэтому она должна занимать первостепенное место в жизни людей. Интересно, что слово «мрак» в Коране использовано во множественном числе, а слово «свет» в единственном. Это гласит о том, что источник света един. Благодаря свету монотеизма все блага и благодетели ведут к единству мусульман. Поэтому истинный путь один, и все божественные пророки шли одинаковым путем на протяжении истории. Их учения также были одинаковы. Однако мраки, которые символизируют собой зло и его проявления, многочисленны. Принципы неверных людей не совпадают друг с другом. Они обычно даже не единичны в своих искаженных путях. Этот аят содержит послание о том, что хотя Коран – это книга для руководства и спасения человека, однако для полной реализации требует такого лидера, как пророк, который способен выполнить его принципы, вывести заблудших людей от мрака к свету. Спасение человека от мрака к свету указывает на то, что неверные словно живут в закрытом и темном пространстве, а пророк поведет их к открытой, полной света среде. Здесь возникает вопрос, в каком направлении пророк поведет человека? Аят открыто говорит: «На путь, угодный дорогому Аллаху». В седьмом аяте суры отмечается роль благодарности в жизни человека. «Вспомни, как возвестил ваш Господь. Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам милость, а если будете неблагодарны, то ведь наказание мое сурово». Сура Ибрахим, аят 7. Этот аят является самым ярким посланием Корана о благодарности и неблагодарности человека. Аллах, несомненно, не нуждается в нашей благодарности за то, что Он подарил нам в силу Своей милостивости. Но Он распорядился о благодарности, потому что благодарность приумножает милость Аллаха. Благодарность сама по себе является высшей нравственной школой. Здесь лучше объяснить факт благодарности, чтобы выяснить ее отношение с умножением милости Бога. Благодарность имеет три этапа. Первый. Внимательно подумать, кто дал нам эти дары. Такое понимание считается первой основой благодарности. Второй языковой этап – благодарность на словах в молитве. И третий – практический этап – Практическая благодарность заключается в том, что человек размышляет над тем, зачем Бог ниспослал нам каждый дар, и использует его с той же целью. Если человек не будет размышлять об этом, он уничтожит этот дар. И правда, зачем Бог дал нам глаза, уши, чувства и разные органы? Для того, чтобы человек понял его величие в этом мире, познал путь жизни и приближался к совершенству этими средствами. Если мы используем великолепные дары Аллаха на правильном пути, мы практически благодарим Аллаха, однако когда милость Бога служит средством бунта, самолюбия, неверия и отдаления от Бога, это яркий образ неблагодарности. Имам Садык, да будет мир с ним, говорит: «Существуют разные средства отблагодарить за каждый дар – власть, знание, мышление, общественное влияние, богатство и здоровье. Когда человек правильно использует то, что Аллах подарил ему, для реализации своих настоящих, достойных целей, он на практике доказывает свое достоинство. Его достоинство становится причиной получения еще большей милости Бога. Кроме того, человек может использовать то, что ему подарил Аллах, для своего развития и совершенства. Например, имам Садык, да будет мир с ним, замечает, что некоторые деревья хорошо растут в отдельной части сада, и чем больше человек ухаживает за ними, тем больше он помогает их росту. В то же время, если садовод не обращает особого внимания той или иной части сада, деревья, естественно, не принесут ему плодов. В человеческом мире существует аналогичное положение. Дерево не имеет воли, а подчиняется природным законам. Однако человек, опираясь на волю, учение и воспитание, может осознанно делать шаги на пути правильного использования божественных даров. Если человек злоупотребляет тем, что подарено ему Аллахом, например, властью, для свершения злодеяний и попирания прав других людей, тогда он недостоин божественной милости. Однако тот, кто применяет власть для реализации добра и справедливости, показывает свое достоинство на языке сердца, говорит: «О Боже, я достоин, удвою свою милость». Имам Али, да будет мир с ним, в мудрой фразе о значении благодарности говорит: «Когда вы получаете самые маленькие дары от Аллаха, пытайтесь благодарностью удостоиться большего дара, а не лишиться его за счет малой несоразмерной благодарности. Благодарить Аллаха за всю его милость недостаточно. Мы должны благодарить тех, с помощью кого мы удостоились божественной милости. Это поощряет их еще больше помогать нам». Оживление духа благодарности в обществе в отношении тех, кто своим знанием и самопожертвованием служит этому обществу, чтобы добиться его целей, является основной причиной процветания и прогресса общества. В обществе, где дух благодарности выражен не так ярко, меньше людей заинтересованы в служении другим членам общества. Деяния тех, кто не уверовал в Господа своего, подобны пеплу, над которым пронесся ветер непогоды, и они нисколько не властны над тем, что нажили. Это неверие и есть глубокое заблуждение. Сура Ибрахим, аят 18. Подобно пеплу, который рассеивает ветром, и никто не способен собрать его воедино, язычники не получают ничего от своего поведения, и в конце концов они останутся с пустыми руками. Внешние их поступки могут быть хорошими, однако это только внешняя сторона действия, она не приносит никакой пользы. В маленькой вазе может вырасти красивый цветочек, однако в куче пепла не вырастет даже сорняк, поэтому действия язычников пусты и бесполезны. В следующей программе, друзья, мы будем продолжать описание суры Ибрахим. Thank you.
Иран – волшебная страна.
Энзелинский пруд. Мы поговорим с вами об одной из самых великолепных достопримечательностей Ирана – Энзелинском пруде. Этот пруд или озеро в персидском Талаб расположен в провинции Гилан на севере Ирана. Этот район славится своей вечно зеленой растительностью, лесными массивами, проливными дождями, рисовыми плантациями, быстрыми горными речками, лугами фиалки и первоцвета, белыми лебедями и прелестными утками. В этом районе встречаются горы, равнины, море, и морской прибой обретает покой на песочном пляже. Это край жизни и жизнерадостности, где очаровательная природа придает человеку не только силы и вдохновение для активной жизни, но и внушает спокойствие и создает возможность для размышления над смыслом жизни. Талаб дословно означает пруд или озеро, то есть водоем, в котором собирается и застаивается дождевая, родниковая или речная вода. Фактически термин «талаб» означает несколько видов водоемов, в том числе пруды и болота, разницу между ними только в экологических особенностях. Пруды, озера, болота покрывают около 6% земной поверхности. И хотя по сравнению с мировым океаном эта цифра кажется малой, поскольку все эти водоемы находятся на суше, они играют огромную роль в экосистемах. Пруды и водоемы играют, в частности, немалую роль в урегулировании климатических условий, амортизации наводнений, предотвращении эрозии почвы, охраны экологического разнообразия, питания подземных вод, сохранении среды обитания для пернатых и имеют другие, в том числе экономические преимущества. Энзелинский пруд расположен на юго-западном побережье Каспийского моря вдоль русла реки Сефит-Руд к югу от города Бендер-Энзели в провинции Гилан. С запада этот пруд граничит с городками Капурчалом и Абкинаром, а на юге с Сомы-Сара и окраинами Решта. Площадь пруда составляет около 193 квадратных километров. В него впадают несколько речек, а также сток сельскохозяйственного дренажа водосточной области этих речек. Энзелинский пруд состоит в основном из камышовых зарослей, мелководных отмелей и лугов, которые только наполовину года скрываются под водой. Этот пруд разделен на три заповедные зоны. Заповедник Сиах-Кешим, резервации Сарханкол и Сельке. В соответствии с законами этой провинции в Энзелинском пруду строго запрещена охота, рыбная ловля, рубка деревьев и прочая экологически вредная деятельность. Большая часть восточного района пруда и заповедника Сиах-Кешим покрыта камышовыми зарослями. Однако в западной и центральной частях пруда преимущественно встречается открытое водное пространство. Интересно заметить, что Энзелинский пруд внесен в список международных охраняемых прудов на конвенции в Рамсаре, это город в провинции Мазандеран. В соответствии с этой конвенцией, считающейся важнейшим мировым соглашением по охране прудов и озер, страны мира обязались за счет общих усилий охранять ценные водоемы. Пруды в целом имеют много ценных преимуществ на региональном или международном уровнях, в числе которых можно выделить экологические и экономические. Энзелинский пруд также относится к числу водоемов, играющих многогранную роль как в международном, так и во внутреннем плане, в регулировании экологических и географических вопросов, в социально-экономической, культурной, политической жизни региона. Культурно-историческая роль Энзелинского водоема выявляет его многозначный вклад в формирование человеческих обществ в районах, примыкающих к пруду. Энзелинский пруд также издревле имел большое экономическое значение для местного населения. С давних времен этот водоем питал окружающее население рыбой, а скот – растительным кормом. Наличие великолепных, поистине уникальных пейзажей и видов сделало его одним из главных центров отдыха поклонников природы и туристов, спасающихся от городской шумихи. Научное значение этого пруда в изучении животных, растений, всей экосистемы просто непереоценимо. Исследователи используют его в качестве бесплатной лаборатории различных природных явлений. Морская среда в этом водоеме, тесно связанная с прилегающим к этому району Каспийским морем, создает все условия для икрометания и нереста многих рыб. Эти рыбы, в прошлом служившие важным предметом пищи для местного населения, играли важную роль в экономике региона. Благодаря специфическим условиям в этом водоеме можно встретить уникальные виды рыбы, хотя многие рыбы заплывают сюда только для икрометания, такие как белуга и судак, которые затем возвращаются в Каспийское море. Некоторые другие, например, щука, карп, обитают в Энзелинском пруду постоянно. В числе других рыб данного водоема можно выделить горбатого судака, леща, сома и белого карпа. Энзелинский пруд представляет собой оптимальную среду обитания для разных видов перелетных птиц. В числе пернатых, которые каждый год прилетают на этот водоем, из холодных стран можно привезти гуся, лебедя, утку и цаплю. Охота и продажа этих птиц составляют важную статью дохода в жизни некоторых жителей этого района. В то же время Энзелинский пруд и его островки создают великолепные пейзажи и привлекают к себе немало любителей отдыха на природе. Растительный мир водоема делится на несколько групп: подводные растения, плавающие растения, растения на водном корню и сухорастущие. В числе плавающих видов растений можно выделить озерный лук, лотос, очаровывающий своей изумительной красотой. Когда плывешь по этому пруду на лодке, то видишь, как великолепные листья лотоса устилают поверхность водоема. Особенную прелесть имеют неповторимые розовые цветки этого растения. Пожалуй, одной из самых очаровательных картин можно назвать полет перелетных птиц над покрытой лотосом поверхностью пруда. Одним из наиболее распространенных видов отдыха здесь является катание на лодке и рыбная ловля на удочку.
Лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, в сегодняшней передаче «Лекарственные травы Ирана» мы познакомим вас с еще одним лечебным растением. Очень возможно, что оно уже знакомо вам, ибо встречается повсеместно в садах,
у рек, в болотистых местностях и во многих других местах. Речь идет о крапиве. Это травянистое многолетнее растение, имеет прямой стебель длиной от 50 см до 1 с лишним метра. Ввиду разветвленной корневой системы крапива занимает большой участок земли. Внешними особенностями крапивы являются овальные зубчатые листья и стебель, покрытые волосками, из которых просачивается жгучее вещество, в состав которого большей частью входит фолиевая кислота и ферменты. Это то самое вещество, содержащееся в змеином яде, однако придающее крапиве ценность. Крапиву надо срывать осторожно и, конечно, защитив предварительно руки, ибо свежие листья, корни и сок этого растения весьма жгучи. Некоторые смельчаки перекатываются по крапиве. Они считают, что крапивное жжение активизирует деятельность органов тела. В любом случае, крапива имеет множество лечебных свойств. Она контролирует количество сахара в крови и является эффективным мочегонным средством. Люди могут воспользоваться лечебными свойствами крапивы, страдающие ревматизмом, подагрой и мочекаменной болезнью. Вдобавок ко всему, крапиву применяют при расстройствах желудка и наличии глистов. Крапива помогает также при кровотечениях из носа и дыхательных путей и наличии мокроты во время простуды. Отличается антиспазматическим свойством. В этом растении содержится вещество секретин, активизирующее работу желез, внутренней секреции, пищеварительных органов, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Кроме того, это вещество способствует образованию эритроцитов в крови, как следствие здоровому дыханию клеток. Поэтому в некоторых районах крапиву, подобно шпинату, кладут в супы и щи, ибо это растение, помимо лечебных свойств, полезно и обладает минеральными веществами, в частности, железом и магнием, необходимым для здоровья организма. Вдобавок к этому крапиву используют как антибактериальное средство для полости рта во время отеков и ран десен, а также при ангине. Крапивные лосьоны и компрессы употребляются как косметические средства для очищения кожи против угрей, экземы и как средство от выпадения волос. Отметим, что это растение используется и в ветеринарии. К тому же из него добывают хлорофилл для лечебного использования. Хлорофилл употребляется для лечения заболеваний крови в пищевой промышленности, для окрашивания различных мыл, масел и ароматизаторов. Для использования лечебных свойств крапивы необходимо заварить 2 столовые ложки сухой крапивы в 1 стакане воды и выпивать в день по 2-3 чашки этого товара. Для предупреждения выпадения волос следует вначале вымыть волосы шампунем, в который входят компоненты растительного происхождения, потом помассажировать кожу головы крапивным отваром и через 20 минут прополоскать. Дорогие друзья, крапива растет вблизи каждого дома. Не смотрите на это растение как на сорняк. Оно способствует росту других лекарственных трав и растений. Для приготовления различных супов, салатов и изготовления лекарств достаточно и небольшого количества крапивы. Листья, молодые побеги и корни крапивы можно срывать в любое время года, поэтому растение предпочтительно употреблять в свежем виде. Уважаемые радиослушатели, надеемся, что сегодняшняя передача удостоилась вашего внимания. В следующей передаче мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.